Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает на глазах по мере выхода ведущих экономик из пандемии. Рынки показывают устойчивый рост. Индекс Dow Jones за минувший год, с марта 2020 года, когда он был на нижней точке во время пандемии, вырос почти вдвое. Ждет ли нас эпоха нового экономического роста, по аналогии с прошлым веком, ревущие 20-е? И не кончатся ли они новой Великой депрессией? Какую роль сыграют новые технологии, возобновляемые источники энергии, робототехника, сети 5G, 6G, квантовый компьютер? И может ли во всем этом как-то участвовать Россия? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
2021 год позволяет с оптимизмом смотреть на мировую экономику. Эксперты прогнозируют более уверенный рост в ближайшие месяцы, чем ожидалось ранее. Согласно подсчетам, глобальный ВВП вырастет в 2021 году на 4,7%. Помощь деньгами, продление выплат пособий по безработице и отсрочки налоговых платежей помогут поддержать рост потребительских расходов. Однако эксперты подчеркивают, что даже несмотря на оптимизм из-за коронавируса, мировая экономика потеряла 3 триллиона долларов и восстанавливаться будет долго. Повышение отражает дополнительную бюджетную поддержку в нескольких странах, старт вакцинации и адаптацию экономической деятельности в сторону мобильности. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, страны с формирующимся рынком получили облегчение финансовых условий. Помимо всего прочего, свою роль сыграли и новые технологии. В кризис пандемии компании активнее всего внедряли в работу передовые методы. Доступность новых сетей 6G, автоматизация производства, виртуальная и дополненная реальность упростили и изменили мир. Ожидать ли нам эпоху экономического роста? Станет ли новое десятилетие периодом не только качественных, но и количественных изменений? И чего ожидать от российской экономики?
К нам по скайпу присоединяется наш частый гость Владислав Иноземцев, экономист, политолог, основатель Центра исследователей постиндустриального общества. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Сначала объясните нам американский рост. Почему такие устойчивые показатели уже примерно год, и, собственно, и до избрания Байдена, и после избрания Байдена, и до прививки, и после прививки? Что можно сказать, что американская экономика уже приняла этот удар, оправилась после пандемии и вышла на колею устойчивого роста?
Ну, слушайте, здесь, конечно, гораздо более сложная ситуация. Я думаю, что нужно иметь в виду два обстоятельства. С одной стороны, американская экономика не была поражена системным кризисом, как это часто бывает, допустим, в ходе циклических подъемов и спадов. Это была просто экономика, поставленная на паузу. И поэтому, естественно, восстановление ее, безусловно, пройдет проще, чем оно прошло бы после серьезного финансового кризиса. С другой стороны, американское правительство, как мы знаем, влило в экономику очень большие деньги в течение пандемии. Это приблизительно 5 триллионов долларов, или около 20%, порядка 20% ВВП. Соответственно, и эти деньги частично были потрачены на поддержание потребления и на поддержание работы крупных компаний, но в значительной мере они оказались либо на счетах частных лиц и корпораций, либо уже были инвестированы в тот же самый фондовый рынок. То, что произошло в прошлом году в Соединенных Штатах, является, на мой взгляд, совершенно уникальным явлением, потому что, заняв фактически Федеральной резервной системы 5 триллионов долларов, американское правительство обеспечило рост фондового рынка, вы уже отметили это, на приблизительно 18 триллионов. То есть в данном случае мультипликатор составил больше 3 раз, и получается, что национальное богатство Соединенных Штатов выросло намного больше, чем вырос внутренний долг. И вот этот момент, он очень важен. Мы не можем пока оценить его однозначно. Мы не понимаем, какие будут последствия с точки зрения инфляции, с точки зрения процентных ставок. Но если этот опыт окажется успешным, то фактически это некий инструмент обеспечения, скажем так, неограниченного богатства, по крайней мере, в каких-то определенных временных рамках. На эту тему уже сейчас размышляют многие экономисты. Появилась даже специальная теория несколько лет назад, так называемая ММА.
Новая денежная теория, да?
Да, современная монетарная теория. Вот, да. И это, конечно, пока еще некая гипотеза, скажем так, довольно смелая. Но пока она имеет определенное подтверждение, скажем так.
А в чем ее суть? Что неограниченное предложение денег? Вот просто что ковид, например?
Ну, по сути, очень
интересно. Вот я сейчас хочу просто спросить, мне, потому что кажется, что ковид вообще, эта пандемия, она проявила очень многие тренды, которые были уже долгое время. Да, сколько мы говорили о вертолетных деньгах, да, сколько мы говорили о раздаче денег населению, безусловный базовый доход. И вот происходит эта беспрецедентная раздача 2020 года и 2021-го, ковидная. И фактически мы выходим в новую эпоху, когда денег много, деньги постоянно поставляются на рынок, и что, старый монетаризм не работает уже?
Знаете, да, возможно. Я не делал пока таких радикальных выводов. Я только что выпустил в Москве книгу на эту тему про современную финансовую систему, как она проэволюционировала за 50 лет. В этом году мы как раз отмечаем 50 лет краха Бреттон-Вудской системы, отмены золотого стандарта. И я не делаю пока таких радикальных выводов, что это совершенно новая эпоха. Но, понимаете, самый важный момент заключается в том, что раньше деньги рассматривались все-таки как инструмент обмена, да, как сугубо экономическая реальность. Сегодня это в значительно большей мере просто механизм и инструмент государственного регулирования экономики. То есть от событий столетней давности, вы их уже упоминали, мы прошли очень большой путь. Тогда Великая депрессия случилась в условиях, когда бюджет Соединенных Штатов в 30-м году был профицитным. Государство собирало больше денег, больше налогов, чем оно тратило, но при этом у государства и у Федеральной резервной системы не было возможности огромным образом увеличить денежное предложение. Сейчас эти возможности есть. И по сути дела речь идет о том, что деньги становятся не столько мерилом стоимости, как мы знаем из Маркса, да, сколько именно механизмом поддержки экономики, механизмом государственного регулирования текущих экономических процессов. Если это останется без последствий для денежного обращения, еще раз повторю, для инфляции, для макроэкономических пропорций, это действительно очень мощное революционное изменение.
А пока это не ведет к инфляции, США вообще не боятся такого госдолга, не боятся дефицита?
Это два разных...
Деньги выбрасываются и выбрасываются, процентная ставка практически нулевая.
Смотрите, два разных вопроса. Инфляции боятся, безусловно, и это есть, к этому есть повод, потому что инфляция – это важный макроэкономический показатель, и если она начнет раскручиваться, то это начнет менять ожидания потребителей, производственные планы компании. Это важный вопрос. Что касается госдолга. Понимаете, мы привыкли оперировать, у нас очень много комплексов на эту тему, мы привыкли оперировать соотношением госдолга к валовому внутреннему продукту. И при Клинтоне он составлял 55% США, сейчас он составляет приблизительно 139%. И этот показатель кажется нам ужасным. Да? На этих уровнях фактически пошла в коллапс экономика Греции 6 лет назад. И в этом отношении мы, безусловно, как воспринимаем такого рода новости с долей ужаса. Но я бы сказал, что гораздо более важный момент – это не отношение госдолга к ВВП, а отношение госдолга к национальному, чисто национальному богатству. И если мы посмотрим на этот показатель, то приблизительно с начала 80-х годов он в Соединенных Штатах практически не менялся, оставаясь на уровне где-то 25%. То есть долг составляет 25-27% валового национального богатства, то есть стоимости активов за вычетом долга домохозяйства корпораций. Вот этот показатель очень интересен. Мне кажется, что он должен быть более важен, чем соотношение долга к ВВП. Что касается обслуживания, смотрите, тот же самый вопрос. При Клинтоне бюджет 99-го и 2000-го года был профицитным. То есть бюджет, это были последние два года, наверное, с начала 60-х, когда американский бюджет сводился с плюсом. Но при этом на обслуживание государственного долга тратилось порядка 11,5% всех бюджетных доходов. Сейчас бюджет, еще раз повторю, огромным дефицитом, самым большим со времен 43-го года, но на обслуживание тратится меньше 6%
бюджета. Вот я хочу здесь сказать, может быть, еще дело в том, что мы не можем оценить, как бы размер экономики, да, очень много появилось, вот вы тоже об этом пишете, экономика бесплатного, да, и мы пользуемся бесплатным интернетом, соцсети, это все не имеет, по-моему, законченного стоимостного определения, все вот этот вот огромный цифровой мир. И, может быть, именно поэтому мы можем себе позволять больший объем денежной массы и более такую свободную, да, монетарную политику.
Понимаете, смотрите, это очень правильный момент. Я бы, кажется, все равно вернулся чуть-чуть к тому, что я говорил. С другой стороны, подошел к вопросу. Потому что, понимаете, вот что такое национальное богатство? Да, это стоимость активов. Если вы не тратите деньги на интернет, если вы экономите время на покупке авиационных билетов, если вы не тратите деньги на коммуникации, на телефонные звонки, копирование информации, там, покупку книг, которые вы закачиваете бесплатно и так далее, у вас денег остается больше. Соответственно, вы можете потратить больше на обустройство дома, на новую ипотеку, на покупку автомобиля, еще на что-то. Вот это и означает, что у вас сокращаются расходы на текущее потребление, а богатство, ваши активы увеличиваются. Поэтому мне кажется, что как раз объем ВВП, который в значительной мере сегодня состоит из неторгуемых благ, которые вы получаете фактически бесплатно, гораздо менее репрезентативен, чем объем богатства, в котором воплощены все ваши деньги и все ваши возможности. Вот этот момент, он, на мой взгляд, важен. Чем больше будет сектор вот этого неторгуемого блага, тем, соответственно, больше будет этот разрыв.
Хорошо, все это вас подводит к выводу о том, что, возможно, мы стоим на пороге очередного большого скачка, да, роста, что 20-е годы будут вот эти ревущие 20-е периодом роста.
Смотрите, вопрос роста чего, на самом деле,
рост,
да?
Рост экономики, ну, того же, тех же индексов, фондовых индексов.
Вот, это разные вещи. Один момент – это рост экономики. Я, честно говоря, думаю, что мы увидим очень быстрый отскок после пандемии. Да, мы увидим, может быть, 6,5% роста американского ВВП в этом году, может быть, 4% в следующем году. Но я не стал бы считать, что эти цифры удержатся надолго. А что касается индексов, то, безусловно, они будут очень сильно расти, просто потому что, еще раз повторю, фокус смещается в сторону национального богатства от текущего производства. Индексы, безусловно, являются фактором этого национального богатства. Да, сейчас идут инвестиции в акции корпораций, соответственно, они находятся на балансе пенсионных фондов, многие эндаументов университетов. Это все будет увеличиваться в цене, соответственно, будут расти доходы пенсионеров, будут расти зарплаты университетских профессоров и так далее, и так далее. Это будет производить некую цепную реакцию. Я бы не сказал, что я уверен в том, что такая ситуация может продлиться вечно. Да? Я абсолютно убежден в том, что ее хватит на 20-е годы. Это будут действительно одни из самых удачных периодов в истории, по крайней мере, западных фондовых рынков, на мой взгляд, за последние там полвека. Но, с другой стороны, мне все-таки кажется, что то, что мы сейчас видим, это некая временная ситуация, когда фактически западный мир, а именно конкретно, скажем, эмитенты двух основных мировых резервных валют, это зона доллара и зона евро, вот эти территории, они получили невероятные конкурентные преимущества, потому что и доллар, и евро – это фактически валюты последней инстанции. Увеличивая их предложение, вы не даете возможность уйти из них в другие инструменты. То есть, допустим, если вы напечатаете 20 миллиардов триллионов рублей, рубль обрушится и начнутся крайне печальные макроэкономические изменения в российской экономике. В Америке такого нет, просто потому, что это фактически валюта последней инстанции. От нее некуда из нее выходить в таких масштабах, как вам
она сейчас. Да, из доллара людям некуда. Ну, оно, ну, скажем, например, в биткоин, в цифры валюты, ну, в криптовалюты.
Мы видели уже итог биткоина, но, с другой стороны, понимаете, опять-таки, даже тот же самый биткоин, это его капитализация сейчас всех криптовалют составляла на пике чуть больше 2 триллионов долларов. Да. Только в Америке напечатано 5 за один год, а во всем мире почти 15. Поэтому, как бы, мой тейк заключается в том, что это уникальная ситуация. Я сравниваю ее с ситуацией 1945 года, когда американцы обрели атомную бомбу. Вот у них есть сейчас такое экономическое оружие, которого нет у остального мира. Но впоследствии наверняка мир приспособится и создаст некие подобные инструменты. Поэтому вот это конкурентное преимущество, оно временно. Но на 10-15 лет, я думаю, его вполне хватит.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о ревущих 20-х. Станут ли 2020-е годы периодом нового экономического роста, основанного на новых источниках роста, на неограниченном предложении денег и на новых технологиях, такие как возобновляемые источники энергии, квантовые компьютерные вычисления, робототехника и так далее. Об этом рассуждает экономист Евгений Гонтмахер в разговоре с Антоном Сергеенко.
Пока взгляд на 2021 год с точки зрения российской экономики такой. Ну, может быть, мы восстановимся до уровня доковидного. То есть вот компенсируем вот эти 3,5% падения, которые были в прошлом году. А может быть, и не сможем. Может быть, это будет рост, будет, конечно, экономики российской, но он будет меньше. Может, он будет 2%. А что будет в 2022-2023 году, это полная неопределенность, потому что мы давно уперлись в необходимость реформ, достаточно радикальных, и не только экономических в стране, которые только и могут позволить оживить нашу экономику. А будут ли эти реформы? Тут уже чисто политические факторы, которые мы, конечно, никак сейчас предсказать не можем. Пандемия показывает, что система здравоохранения ни в одной стране, даже в самых развитых странах, не были готовы к этому, к тому, что это пришло. И общество везде настроено, во всех странах, чтобы на здравоохранение расходовали денег больше. И, по крайней мере, в демократических странах это будет, потому что для этого работают парламенты, для этого существуют выборы, которые приводят к власти людей, которые это будут осуществлять. Но говорить о том, что это будет за счет кого-то, это немножко неправильно, потому что если восстановится экономический рост, допустим, в Соединенных Штатах, в Европе, то там будут в том числе в бюджет поступать дополнительные средства, большие, чем это было, допустим, в том же 2019 году. И тогда просто внутри вот этих дополнительных средств, да, там будет выбран приоритет, в том числе не только медицина, но вот этот приоритет. Ну, вторым является, естественно, это зеленая экономика, это переход на декарбонизацию, на, так сказать, использование возобновляемых источников энергии. И в этом смысле никакие другие отрасли, куда вкладывались государственные деньги, они не должны пострадать.
Это был Евгений Гонтмахер в сюжете Антона Сергеенко, а мы возвращаемся к нашему гостю по скайпу Владиславу Иноземцеву. Владислав, вот сейчас хотелось бы поговорить о том, как эта новая экономика, постковидная, постпандемийная, перераспределяет глобальное влияние. Потому что я так понимаю, что 90-е годы, и в особенности нулевые годы, да, после когда оправились после кризиса 98-го года, развивающиеся рынки России и Китай были любимцами инвесторов и показывали наиболее убедительные темпы роста. Возможно ли повторение этой ситуации? Сохранится ли эта ситуация сейчас в постковидном мире?
Ну, смотрите, сам по себе вопрос, он требует некого уточнения. Россия была фаворитом рынка, именно инвестиционного рынка с точки зрения фондовых индексов в первой половине 2000-х годов, это правда, Китай тоже. Но если мы посмотрим на Китай, Китай давно не фаворит, и Россия сейчас тоже не фаворит. Если брать долларовые индексы, то и китайский, и российский индекс стоят приблизительно на 50% ниже максимума 2008 года. Китай, безусловно, фаворит с точки зрения реальных инвестиций. Там идет производство, там получается прибыль, туда перемещаются крупные сборочные компании, само производство внутреннее китайское, на китайских заводах, китайских корпораций растет. Но для инвесторов именно с точки зрения фондовых рынков, я еще раз отмечу, что Китай давно не является приоритетным направлением, потому что мы видели прекрасно, что фондовый рынок здесь находится в весьма депрессивном состоянии. Что касается перспектив, я думаю, что эффект вот постпандемийного восстановления, он породит в развивающемся мире, в том числе в России, огромное количество иллюзий и радостных воспоминаний о будущем. Да? Потому что фактически то, что мы сейчас имеем, означает постоянный рост, устойчивый рост цен на сырье. Это происходит сейчас и на рынке металлов, и на рынке нефти. По всему миру вот эта волна дешевых денег, она надолго пришла. она будет вызывать рост цен на сырье и тем самым поддерживать российский бюджет и российскую структуру экономики. Но затем, за счет этих технологий, о которых вы говорили, в первую очередь зеленой экономики, водородной энергетики, это все схлопнется приблизительно в начале 40-х годов. Вот, поэтому как бы, мне кажется, что Россию погрузят сейчас таким образом в некий очередной летаргический сон. А когда она из него выйдет, то, как говорил товарищ Володин, нет Путина, нет России. Вот в 1936 году закончится эпоха Путина, и России, по крайней мере, экономически точно уже не будет.
Но вы считаете, что все-таки на следующие 15-20 лет спрос на российское сырье обеспечен, невзирая на весь мировой энергетический переход, на зеленую экономику, на электромобили, на 3D-принтинг и всю эту прекрасную четвертую промышленную революцию?
Смотрите, может быть, не на 15 лет, но, по крайней мере, до конца 20-х, я думаю, что он будет достаточно устойчив. Потому что, смотрите, здесь есть несколько моментов. Мы не должны говорить о том, что наш российский экспорт – это только нефть. Да? Российский экспорт, он довольно велик с точки зрения тех же самых промышленных металлов, там, удобрений, всего чего угодно. Да? И все эти товары сырьевой группы, они будут пользоваться спросом. Просто потому, что в них в том числе будут уходить деньги, которые напечатаны на Западе. Они будут подталкивать цены биржевых товаров вверх. И эти тренды не изменятся мгновенно. Соответственно, все, что касается возобновляемых источников энергии, это развивается довольно быстро. Но все равно это будет... Мы приблизительно понимаем динамику развития смены, там, условно говоря, того же автопарка. Это будет продолжаться, ну, скажем так, до 2035 года, когда реально спрос будет серьезно коллапсировать. Поэтому мне кажется, что 5-6 лет – это такое прекрасное время для российской экономики, новый конец 2000-х и середина 2000-х, когда все будет казаться замечательно. Но за этим ощущением будут скрываться очень серьезные тектонические сдвиги, которых мы снова не будем хотеть видеть. Потому что мы помним прекрасно, как в 2008 году товарищ Миллер обещал нам капитализацию «Газпрома» в $1 триллион к 2015 году и самую крупную корпорацию в мире. И мы понимаем, где мы сейчас оказались. Вот я думаю, что сейчас у нас снова будет такое шапкозакидательское настроение, перезагрузка очередная с Соединенными Штатами, улучшение международной обстановки, высокие цены на нефть, все прекрасно, все чудесно. А где-нибудь в году 27-м мы увидим, что у нас вообще ничего не осталось.
А рост вообще можно ожидать в России? Потому что вот я смотрю, как был недавно доклад фонда либеральной эмиссии, там практически все говорят, что Россия уже смирилась с идеей нулевого роста.
Знаете, она смирилась, я согласен с этим. И это тоже, на мой взгляд, понятно, потому что народ не ожидает, мне кажется, уже каких-то серьезных прорывов. Никто не ждет повторения ситуации 2000-х годов с высоким уровнем благосостояния, постоянно повышающимся. И, соответственно, власть, она меняет фокус с экономических успехов, да, на политическую стабильность. Это было четко видно в последние 10 лет, и я думаю, сейчас это еще более продолжится. Поэтому рост может случиться, да, но он не будет следствием усилий власти. То есть, если он случится, в Кремле будут очень рады. Если его не произойдет, они вполне готовы существовать в нынешнем режиме там нулевого роста. Я думаю, что российскую экономику сегодня очень сложно разрушить, потому что она работает на, скажем так, весьма ограниченных уровнях, в том плане, что, ну, что мы производим? Да, это в первую очередь потребительские товары, на них приходится половина расходов населения, минимальные, так сказать, необходимые сверх, так сказать, продуктов и обычных домашних вещей, потребительские товары, плюс, естественно, все, что касается там тяжелой промышленности, которую поддерживает государство, инфраструктура, инфраструктурное строительство вызывает спрос на эти товары. И собственно говоря, все. Да? То есть структура экономики простая, ее сложно разломать, да, даже санкциями, даже какими-то внешними ударами. Но вот запустить эту экономику и дать ей возможность развиваться очень сложно, потому что в 2000-е годы, вот этот период первого путинского бума, да, он основывался не просто на том, что было много денег от нефти. Главная проблема заключалась в том, что развивались отрасли, которые были очень неразвиты. Это банковское дело, страхование, жилищное строительство, гостиницы, рестораны, интернет, естественно, коммуникации, мобильная связь. Эти отрасли в конце 90-х, они были фактически на нулевом уровне. И они очень быстро скакнули. Вот сейчас у нас нет таких драйверов, которые бы таким же образом обеспечили рост в 2020-е годы. Потому что эти сектора насыщены, Я не открою секреты, если скажу, что российская банковская система, например, потребительская, да, система расчетов, она лучше на сегодняшний день, чем в Соединенных Штатах. Она более обращена к потребителю, более эффективна, намного более дешевле.
Более информационно.
Да, то же самое касается тарифов мобильной связи, распространения интернета. И в этом отношении очень сложно из этих же отраслей еще что-то выжить.
Изъять какие-то новые источники роста.
Мы не придумаем.
Рост производительности. Ну да, так что я думаю, долгосрочный прогноз, конечно, невзирая на то, что мир ждет новые ревущие 20-е, Россия в силу отсталости, да, своей тормоза, своей политической системы, чужая на этом празднике жизни. Но, тем не менее, посмотрим на то, насколько сбудутся прогнозы о экономическом росте 2020-х годов. Будем надеяться, что это не кончится новой Великой депрессией, как 100 лет назад. И благодарим нашего сегодняшнего гостя. Напомню, это Владислав Иноземцев, экономист, политолог, основатель Центра исследований постиндустриального общества. Меня зовут Сергей Медведев, и это программа «Археология. Будущее».
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Исламбек Марзоев. Мы беседуем сегодня о том, что стало причиной эмиграции осетин в начале 20 века. И речь идет об эмиграции страны Америки и Австралии. Не зная языка, культуры и толком не понимая, где именно находится та или иная далекая страна, люди покидали родину в надежде обрести работу, которая позволит вытянуть из нищеты семью. За много тысяч и тысяч километров родного дома осетинские эмигранты в Америке и в Австралии оставались верными своим родным горам. Но немногие из них смогли вернуться обратно. В начале 20 века соединились.